сейчас мы, если вопросов нет или вопросы есть какие-то, можем вернуться, значит, к нашей основной теме, которую мы в этом году с вами исследуем, к преподобному Ави Дорофею. Уже достаточно много как бы на эту тему поговорили, познали свою немощь, некоторые уже какие-то практические навыки стали применять, которые нам советует Ава Дорофей. А многие, значит, говорят о том, что приходя к занятиям, всю неделю мы получаем только искушение на тему злопамятства или еще чего-нибудь, что мы именно изучали на этом уроке. Ну, это, конечно, похвально, вот, потому что получается, не зря учимся, вот, а это практические занятия вслед за этим следует, понятно, да? Вот. Поучение девятое, о том, что не должно лгать. Вроде кажется такое, что все знают, что лгать нельзя, да? Вот, но попробуем разобраться об этом подробно. Хочу вам, братья, воспомянуть несколько о лжи, ибо вижу, что вы не очень стараетесь удерживать язык свой, от чего мы легко увлекаемся во многое зло. Заметьте, братья мои, что во всяком деле, как я всегда говорю вам, можно приобрести навык и к доброму, и к злому. И так нужно больше внимания, чтобы нам не быть окрадованными ложью, ибо лжец не имеет общения с Богом. Ложь чужда Бога. В Писании сказано, что ложь от лукавого, и что он есть отец лжи. Видите, как интересно и конкретно. Вот маленькая фраза, которая вот как бы поражает до самого, значит, лжец не имеет общения с Богом. Все. Понимаете, да? То есть он вне Бога сразу находится, лжец. Вот отцом лжи называем дьявола, а истина есть Бог, ибо сам говорит, ас есть путь, и истина, и жизнь. Видите, посему, от кого мы отлучаем себя и с кем соединяемся ложью? Очевидно, с лукавым. Итак, если мы поистине хотим спастись, то мы должны всей силой, со всем усердием любить истину и охранять себя от всякой лжи, чтобы она не отлучала нас от истинной жизни. Есть три различных вида лжи. Один лжет мысленно, другой лжет словом, иной лжет самой жизнью своей. Мыслью лжет тот, кто принимает за истину свои предположения, то есть пустые подозрения на ближнего. Такой, когда видит, что кто-нибудь беседует с братом своим, делает свои догадки и говорит, он обо мне беседует. Если прекращают беседу, он опять предполагает, что ради него прекратили беседу. Если кто скажет слово, то он подозревает, что оно сказано для оскорбления его. И вообще, в каждом деле он постоянно таким образом замечает за ближним и говорит, он ради меня это сделал, он ради меня это сказал, он это сделал для того-то. Такой лжет мыслью, ибо он ничего истинного не говорит, но все по одному подозрению. От всего происходит любопытство, злословие, подслушивание, вражда и осуждение. Бывает, что иной предположит нечто, и это случается, оказывается истинным. А он после всего желая, как он говорит, исправить себя уже поистине, за всеми замечает, думая, если кто-нибудь говорит обо мне, то мне надо бы знать, какое мое согрешение, за которое он меня осуждает, я буду исправляться. Во-первых, уже само начало сего от лукавого, ибо он начинает ложью, не зная подлинно, придумывает, чего не зная, и как может древо злое плоды добры творить. Если же он с самого начала желает исправиться, то когда ему брат скажет, не делай этого, или зачем ты это сделал, он не должен смущаться, но поклониться и поблагодарить его. И тогда он исправится. Ибо если Бог увидит, что таковое произволение, то он ничего не оставит, он никогда не оставит его в заблуждение, но пошлет кого-нибудь, могущего исправить. А если говорит, я верю своим догадкам для исправления себя, и с этой целью подслушивать, любопытствовать, это есть самооправдание, внушаемое дьяволом, который желает строить козни. Некогда был в бытность мою в общежитии, было мне такое дьявольское искушение, что я стал было по движению, по походке человека заключать его душевном устройстве. И со мной встретился следующий случай. Однажды, когда я стоял, прошла мимо меня женщина с ведром воды. Сам не знаю, как я увлекся и посмотрел ей в глаза. И тотчас помысл внушил мне, что она блудница, и что лишь только пришел мне сей помысл, я стал очень скорбеть и сказал об этом старцу Авве Иоанну. Владыка, что мне делать, когда я невольно замечаю чьи-либо движение, походку и помыслы, говорит мне о душевном устроении всего человека? И старец отвечал мне тогда, что же, разве не бывает, чтобы иной имеет естественный недостаток, однако с великим усилием и трудами исправляет его. Потому и нельзя из этого заключить чье-либо душевное устроение. И так никогда не верь своим догадкам, ибо кроме кривое правило и прямое делает кривым. Мнение человеческое ложное и вредят тому, кто предается им. И так с тех пор, когда помысл говорил мне о солнце, что это солнце, или о тьме, что это тьма, я не верил ему. Ибо нет ничего тяжелее, чем верить своему мнению. И это есть укорение в нас, доводит нас до того вреда, что мы думаем действительно видеть вещи, которых нет или не может быть. И скажу вам о всем удивительном случае, который произошел при мне, когда еще находился в общежитии. Но я думаю, что требует пока остановиться, да, чтобы нам вот как бы на этом остановиться пока. То есть о чем говорит преподобный Авва Дорофей? Он говорит сейчас, объясняя нам три вида лжи, то есть неправды, которая появляется в мыслях человеческих. И он говорит о том, о чем мы вот в прошлое наше занятие останавливали, на чем внимание, что самым главным двигателем греха является наше мнение высокое о самом себе, а низкое о ближних. То есть он пишет о том, из чего появляются злые помыслы на братьев. Они появляются из мнения о том, что кто-то хочет унизить тебя или что-то против тебя предпринять, вредное для тебя, с одной стороны. И тогда человек чувствует эту опасность, что его кто-то унизит или что-то против него предпримет. Он, следуя своему помыслу, уже создает для себя образ врага и начинает подслушивать, подсматривать, чтобы не попасть в такую беду, какую он себе представил. Да? С другой стороны, вот, как бы добрым своим помыслом о своем исправлении человек этот занимается вначале, то есть думает, вот я на самом деле узнаю, что обо мне братья думают, да? Или что они говорят. Тогда я на самом деле смогу вот исправить тот грех, которого я не вижу. То есть как бы помысл кажется добрый, да? Но Авва Дорофей сразу ставит различие. Он говорит о том, что если я добрый помысл, зачем ты с лукавого начинаешь? И зачем такая сложность? Потому что просто это исправляется, как тебе сказали, вот это исправить, да ты исправил. Или то исправь, и это исправь. Не нужно тебе копаться и пытаться внедриться в то, что тебе никто не открывал. Вот. И вот в чем опасность, что если человек этим мнением руководствуясь, начинает думать о других, то есть он принимает уже, знаете, вот как одевает или те, или другие очки, допустим, зеленые, черные или еще такие, и он начинает в человеке видеть уже нечто подозрительное в отношении себя. Надо сказать, что большое количество людей, нас с вами, обладает какой-то мнительностью, будем говорить. То есть он создает, что такое мнительность? Мнение, да? Мнение, которое человек составляет о другом и думает мнить. А мнить уже, это значит, как бы, то есть уже туманное такое действие, которое как бы вот так гадательно, искательно подтверждает вот эти все догадки у нас в уме созревающие, то есть человек как бы начинает составлять свое мнение и своего чувства к этому человеку. То есть появляется чувство, и человек начинает составлять мнение, уже не руководствуясь не фактическими, может быть, вещами, а руководствуясь, значит, своими чувствами по отношению к этому человеку. Я когда-то вам хрестоматийный случай, может, рассказал, но я повторюсь. должен он показать. Вот, а вот Дорофей нам напишет там еще больше, лучше, может быть. Но я просто из нашей жизни хочу взять, что вот как-то женщина принесла крестик освящать и говорит: «Батюшка, посмотрите, можно его осветить?» Я говорю: «Можно его осветить. Батюшка, внимательно посмотри, может, там что-нибудь не так?» Я говорю: «Нет, все так. Нормальный крестик, можно осветить». «Да, батюшка, вы еще внимательно посмотрите, можно его осветить или нет?» Я говорю: «А в чем дело?» Его сноха моему мужу, моему сыну подарила. То есть вот получается, что он не может быть хорошим, потому что его сноха подарила, понимаете, да? Обязательно какой-то должен быть с подвохом, что-то там в нем не так. Почему? Потому что чувство этой женщины уже совершенно не расположено, понимаете? И она уже даже в предмете святом, которым является крест, видит подвох, что что-то тут случится. Вот. Если, значит, говорить о добром подслушивании, как мы говорим, да, вот сейчас вот такой термин употребим, о котором преподобный Алла Дорофей говорит, что если бы я знал, что обо мне на самом деле думают люди, то тогда бы я исправился. Знаете, вот это совсем неверное мнение. Совсем неверное. Во-первых, способ добывание, подглядывание, подслушивание, он непростой способ, понимаете, это способ, когда человек как бы видит в окружающих сразу закономерно, видит в нем вот способность к этому греху. То есть не просто относится, понимаете, не просто, что вот сказал, сказал, не сказал, не сказал. Он во всех заражает всех своей непростотой, он как бы переносит, проецирует сам непростой и на других начинает переносить те же самые вещи. Если внимательно начать приглядываться к кому-то, то обязательно в ком-то что-то обязательно найдешь. Понимаете, да? Вот. Начни приглядываться внимательно к людям, да? Да еще подумай, что они колдуны, вот, или еще кто-нибудь, понятно, да? Вот. Все действия такие окажутся странными. Когда я был свидетелем разговора, двух женщин в автобусе ехал, там они разговаривают. Какая-то она говорит, раньше вроде нормальная была. Но они, это мирские женщины, просто так едут, разговаривают. А сейчас, говорит, почему-то все крестит, наверное, думает, что ее отравят. То есть в их понимании крестит, это значит, думает, что отравят, правда же, да? Вот. И она, говорит, какая-то стала такая вот непростая, понимаете, это составляет ложное мнение о ней, что она уже о них думает, что они ее отравят, да? А она, может, и крестит, потому что думает, что, значит, они там что-то... И в итоге получается, что два этих мнений сталкиваются, и появляется такая... враждебные отношения, очень внимательно приглядываться друг к другу начинают. Вот давай если встреть кого-нибудь и скажи: «Знаешь, это мне не нравится, у тебя глаза желтоватые какие-то. Что-то у тебя, того, наверное, что-то, надо провериться, наверное, тебе, правда?» И очень часто человек, он на самом деле вот идет, проверяется, смотрит в окно, то есть любое ложное мнение, которое проникает, вот оно начинает создавать картину. Есть очень тяжелые какие-то формы лжи, мы потом с вами, может быть, с вами поговорим об этом, а пока что доверие своему мнению, которое, во-первых, вооружается чувством по отношению к окружающим, что я выше их, и они хотят меня унизить, одно, да, а второе, значит, что я нахожусь в какой-то опасности, вот, ну это первое тоже, да, а второе, что я с помощью лжи смогу исправить себя в праведности. Вот это мнение, понимаете, да, что если я больше буду знать, то мне легче будет исправляться. Да, пожалуйста. Ну, они, может, если присмотреться внимательно, и дают повод. Да, знаете, если мы, вот, а самое главное, говорю, мы отталкиваемся от чувства, понимаете, да? Если мы чувства изменим, отношения изменим к окружающим, или, то мы во всех все увидим в той краске, в которой мы ее подмешали, понимаете, да? А если, значит, вот руководствоваться святыми, вот потом, я просто заперед забегать-то, наверное, не буду, а там, знаете, вот как они говорили, что... Если ты в простоте относишься, да, к людям, то это гораздо лучше и безопаснее для тебя, да, чем ты будешь, значит, пытаться себя, потому что простоту Господь никогда не отвергнет. Понимаете, вот простого человека он никогда, если, значит, даже вот один смотрел, когда ему делали явные пакости, он смотрел, он чувство было хорошее к братьям, да, к монахам, да, окружающим его. И он говорил, это они притворяются. Это они хотят просто проверить, какой я монах. А они на самом деле хорошие все такие, и они просто проверяют, понимаете, меня. Вот. А глаза-то у них добрые, говорят слова, понимаете, вот такие вот. То есть чувство было к братьям доброе, поэтому из всех поступков он просто, ну, извлекал для себя пользу, и все.
Да? А вот ты выглядишь, хоть это не так?
Ну это тоже ложь будет.
Ну вот плохо, да, именно противоречит.
Ну
от души, чтобы поддержать человека.
Но если это будет не соответствовать, значит, правде, то это будет ложь, правда же, да?
Вдруг не говорить.
Ну что, а что об этом говорить вот? Когда спросят, как я выгляжу, конкретно спросят, как я выгляжу вот. Тут сказать, нормально для своего возраста, как врачи обычно говорят в больнице, изменения согласно возрасту, понимаете, и все, там сказать, там не будешь же, там говорить, мне очень нравится, когда я пощелкиваю вставная челюсть, там, как я морщинки собираю, там, не будешь же так говорить, ну я просто говорю, правда же, да, поэтому так, уж лучше не хитрить, не лукавить, а это значит вот, так вот, да.
А если скажет мнение человека,
если
не хочет говорить правду про него,
вот, допустим,
нет какой-то...
А с какой целью спрашивает?
Ну, допустим, на работу понятно. Вы знаете, спрашивает мнение человека. А ты не хочешь, как бы, играть не хочешь, или как бы, правду говорить не хочешь.
Но здесь, значит, как? Тут вот Алла Дорофей же предупреждала, это посмотреть, если у тебя нет к этому человеку никакой неприязни, ничего нет, то можно сказать правду. Если у тебя желание унизить там, или, значит, какое-то корыстное, что его возьмут на работу, он успешнее меня, то лучше ничего не говорить. То есть, тут, опять же, от чувства все надо идти.
Да нет,
но, знаете, вот Священное Писание нас предупреждает, тоже Ветхого Завета, оно говорит, что ты, если поручился за кого-то, вырыл себе яму. Понимаете, но яма-то это понятная, но конкретные деловые его качества, мне кажется, что он вот такой деловые качества, можно сказать, почему нет, если спрашивать твое мнение. Ну, а повторяюсь, опять же, если будем говорить это с, как сказать, желанием там создать мнение у начальника какое-то негативное в отношении его, или еще что-нибудь, то лучше вообще там промолчать и не говорить, потому что зачем? Это мнение потом повлияет на что-нибудь и будет нехорошо. Пример, переходим к примеру, который преподобный Ава Дорофей дает нам. Как-то был у нас один брат, который очень беспокоил этой страсть. И он так следовал своим догадкам, что был уверен в каждом предположении своем. Ему казалось, что дело происходит непременно так, как представляет ему помысл. И не может быть иначе. Зло со временем усилилось, и демоны довели его до такого заблуждения, что однажды, когда он, войдя в сад, высматривал, ибо он всегда высматривал и подслушивал, ему показалось, что он видит, будто один из братьев крадет и ест смоквы. Ну, смоквы – это плоды, так инжир, да? Вот. И была пятница, и еще не было даже второго часа. Ну, о чем была пятница? То есть, это строгий пост, раньше трех часов не ели. Вот. И так уверив в себя, что он действительно видел, что он скрылся и ушел молча. Потом в час литургии он опять стал примечать, что будет делать в это, во время причинения брат. И тогда, чтобы только что укравший, евший смоквы. И когда он увидел, что тот умывает руки, чтобы войти приобщиться, то есть причаститься, он побежал и сказал игумену, посмотри, такой-то брат идет приобщаться к божественной старости вместе с братьем. Но не вели ему давать святых даров, ибо я видел сегодня утром, что он крал смоквы из сада и ел. И между тем брат, он и вошел уже к святому причащению с большим благоговением, умилением, ибо он был из благоговения. Когда же игумен увидел его, то он подозвал его к себе, прежде чем тот подошел к священнику, приблагодарил этот дар, отведя его в сторону, спросил: «Скажи мне, брат, что ты сделал сегодня?» Тот удивился и сказал ему: «Где владыка?» Игумен продолжал: «Когда ты утром вошел в сад, что ты делал?» Брат, удивленный этим, отвечал ему: «Владыка, я сегодня не видел сада и даже не был утром здесь, а в Кеновии. Но теперь только возвращаюсь из пути, ибо тотчас по окончании всеночного бдения эконом послал меня на такое-то послушание». А место того послушания, о котором он говорил, было очень далеко, и брат с трудом поспел к самому времени литургии. Угомин призвал эконома и спросил его: «Куда ты посылал этого брата?» Эконом отвечал то же, что и брат сказал, то есть что он послал его в такое-то село. Игумен спросил: «Почему же ты не привел его принять от меня благословение?» Тот, поклонившись, отвечал: «Прости меня, владыка, ты отдыхал после бдения, и потому и не привел его принять от тебя благословение». Когда игумен таким образом удостоверился, то он отпустил своего брата идти причаститься, и, призвав того, который верил своим подозрениям, наложил на него епитимию и отлучил от святого причащения. И мало того, созвав всю братью по окончании литургии, со слезами рассказал им о случившемся и обличил брата пред всеми, желая достигнуть сим троякой пользы. Во-первых, посрамить дьявола и обличить те еще такие подозрения. Во-вторых, чтобы через это посрамление были прощены грехи брата, и чтобы он получил от Бога помощь на будущее время. И в-третьих, чтобы утвердить братью никогда не верить своим мнениям. И много поучив о сем, и нас, и брата, он сказал, что нет ничего вреднее подозрительности, и доказал это случившееся примером. И много подобного сказали отцы, предохраняя нас от вреда верить своим подозрениям. Итак, постараемся же, братья, никогда не верить своим самомышлениям. Ну, с одной стороны, вот разберем этот пример, казалось бы, так внешне, да, увидел согрешающего, вот, что он, значит, поедает там что-то, и потом не на голодный желудок причастие идет. Ты должен вроде бы этому препятствовать, да? Но это, если мы так помышляем. А с другой стороны, видите, в чем дело, что человек вот этот, который попал в такого рода искушение, он уже не способен был, то есть он все время искал зло. Кто что делает? То есть, как говорят нам по учению вот преподобного, все время подслушивал, подглядывал, то есть у него был большой спрос, чтобы на то зло, которое он хотел увидеть в окружающих. Понимаете, очень большой спрос. То есть спрос рождает предложение. То есть настолько сильно, видимо, желание зла было, что я не думаю, что этот монах там ел смоку, а это или появилось его в разгоряченном воображении, да, или ему дьявол сам внушил, значит, вот эту мысль, чтобы он увидел этого брата, да, вот. И увлекаемый этим своим подозрением, он, ну, вроде решительно препятствовал, опять же, знаете, вот как нам стоит обратить на это внимание, он не подошел к брату, да, а сразу обратился к начальнику. Вот это очень важный момент, потому что он сразу показал, что как бы он, ну, назовем, что он хотел выслужиться, может, или как-то сразу повлиять, а более того, не поэтому даже, ведь он сразу поставил себя выше, он захотел унизить брата, понимаете, то есть, чтобы верхний его, значит, наказал, понимаете, то есть его сердечное расположение для нас становится ясным, что он не имел желания исправить на самом деле брата, потому что помните, как надо исправлять брата, подошел ему там, Авва Дорофей учил, и сказал, да, потихоньку. А здесь он, значит, хотел извне очень надавить на него. И, значит, вот мне на память даже пришло то, что помните, когда-то мы с вами говорили притчу о богатом и Лазаре. И вот когда уже в аду там они находятся, да, вот Лазарь-то на лоне Авраама, богатый в аду, то он же не обращается к Лазарю, не говорит ему, значит, там, значит, что приди, омочи язык мой. Он и вообще здесь за человека-то не считает. Он обращается непосредственно к главному, обращается к Аврааму: пошли Лазаря. знаете, чтобы он пришел. То есть вот это обращение сразу показывает наше, значит, вот, показывает произволение, оно не было чистым, оно не служило к исправлению брата, понимаете, да? Другой образ, с другой стороны, видите, вот тебе тайно сказали, ты ладно спросил, зачем ты обличаешь при всех вот этого человека, который тебе как бы вот хотел, ну ошибся, ладно, там, ну значит вот сказал там не то, что надо, ну ладно, это вы выяснили, все нормально, значит. Но для чего вроде как братьев собирать, чтобы там вот грех этого, будем говорить, бдительного монаха, будем так скажем, вот его обличить пред всеми, да? И преподобный сразу ставит нам акцент, он говорит, что игумен со слезами, то есть он скорбел настолько о брате, понимаете, да, со слезами, это бы не было притворством, поэтому притворство было бы видно. Говорил о грехе брата, со слезами говорил, то есть он сокрушался. И для назидания братьев устроивают как бы публичную исповедь этого брата, знаете, чтобы и тот исправился. То есть он не стал ничего утаивать, не стал ничего прятать, не стал ничего говорить, а публично вот со скорбью сказал, значит, вот, да, братьям, вот что вот брат настолько попал в свое ложное мнение, что он уже вот действует таким образом, не совсем неправильно действует, понимаете, да? Чтобы они помолились о нем, чтобы не унизить его. Вот. Он был начальствующий, а этот был подчиненный. А начальство уже имел право братьям показать, понимаете, да? А тот не мог обращаться, как он бы по равному себе должен был обратиться. А так он сразу поставил себя выше. И помните, как мы на прошлом занятии, если вы помните, конечно, замечали, что вот и раздражение все растет от того, что когда ты тебя ставишь выше брата. То есть весь грех получается вот от этого. Выше поставил свое мнение, что ты выше, ты начальствующий, все. Вот понимаете, да? Как есть, знаете, в классической литературе тоже достаточно примеров. Вот Чехова рассказ «Унтер Пришибеев» читали, да, как человек взял на себя просто отставной унтер, пришел там в деревню, а взял, значит, для себя право судить всех граждан. Там, почему по двое собираются, почему свет жгут, почему там. Ну, такой тоже характер показан, вот что... Народ разойдись, там он кричал все время и там всякими вещами. То есть это уже желание такое власти под благовидным, казалось бы, предлогом. И поистине ничто не удаляет так человека от Бога и от внимания к своим грехам, и не побеждает его всегда любопытствовать, он не полезен ему, как это, страсть. От всего не бывает ничего доброго, лишь множество смущений. От всего человек никогда не находит возможности приобрести страх Божий. Если же он по причине порочности нашей посевает нас в лукавые помышления, то тотчас должен обращать их в добрые, и они не повредят нам. Ибо если верить своим догадкам, то им и конца не будет, и они никогда не... И они никогда не попустят душе быть мирной. Вот это ложь мыслью. Понятно, да? Ложь мыслью. То есть, когда никакого человека не обретает, потому что он в множестве своих догадок, рожденных внутренним страхом, гордыней, вот, строит предположение, что мир весь, это только одни, кругом злодеи, понимаете? Это вокруг него только скопились такие вот агенты влияния дьявола, которые постоянно все делают, чтобы его вывести из себя, понимаете? Один одно делает, другой другое, чтобы постоянно его, значит, вот вывести из мирного состояния. То есть как только человек начинает верить в эти вещи, то он очень много в себе. Его невозможно будет уже, порой невозможно будет переубедить, понимаете, да? И особенно это вредоносно, когда начинает составляться мнение внутрицерковное, понимаете, вот такое подозрительное ко всем. Как много сейчас разошлось всяких книжечек, понимаете, вот простите, об этом тоже прикуда скажу, которые порочат всех и вся, понимаете, под благовидным как бы предлогом, там, еще под чем-нибудь. Но они составляют такое паническое состояние внутри человеческой души, что она, значит, потом просто метется, нигде не находит покоя, у ней только одно мнение, что предали. Во всех, значит, вот простых даже вещах видят какие-то сложности, еще что-нибудь. Вот это вот ложное мнение называется. Ложное мнение посеяно. Человек начинает подозрительно относиться. Он говорит, как становится одинокий в своих мнениях, понимаете, на все начинает ко всем так вот относиться, увлекаемый своим вот, вот не сказать, что злобой, но таким внутренним обольщением. То есть очень доверяет и все на все сердечно смотрит, как на что-то негативное, на что-то такое, которое вот обязательно должно привести его к погибели. Понимаете, да? Вот. Это очень много сейчас такого мнения. То есть доверие, в принципе, никому зло нет. А словом, же тот, кто, например, от уныния поленится встать на бдение и говорит, простите меня, что я поленился, не говорит, простите меня, что я поленился встать, но говорит, у меня был жар, и я до крайней утомился степени работы, и не в силах был встать, был нездоров. И говорит, десятки лживых слов для того, чтобы не сделать одного поклона и не смириться. Если он в подобном случае не укорит себя, но беспрестанно изменяет слова свои и спорит, чтобы не понести укоризны. Даже когда случится ему иметь какой-нибудь спор с братом своим, то он не перестает оправдываться и говорит, но ты сказал, но ты сделал, но я не говорил, но такое-то сделал, и то, и другое, чтобы только не смириться. И опять, если он пожелает что-нибудь, то не хочет сказать, я этого желаю. Но всегда извращает свои мысли и говорит, у меня такая-то болезнь, мне это очень нужно, это мне приказано. И лжет до тех пор, пока не удовлетворяет своему желанию. И как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от серебролюбия, или от словолюбия, то ложь бывает по трем этим причинам. Человек лжет или от того, или для того, чтобы не укорять себя, то есть это получается словолюбие, то есть как же он так посрамлен будет, и не смириться, или для того, чтобы исполнить желание свое, и ради приобретения не перестать делать извороты, ухищрения в словах до тех пор, пока не исполнит желание своего. Такому человеку никогда не верят, но хотят, он и правду скажет, никто не может дать ему веры. Самоправда его показывается невероятной. Иногда случается такое дело, что бывает крайность скрыть мало. Если кто не скроет мало, то дело переносит большое смущение и скорбь. Когда встречается такая крайность, то есть скрыть что-то, просто скрыть, не говорить, и видит кто-либо в себе такой нужде, то может посему изменить слово для того, чтобы не вышло, как я сказал, большего смущения, скорби и обиды. Помните, когда мы с вами рассматривали случай, когда братья пришли в келью искать там спрятанную под бочкой женщину, помните, то старец сказал, там идите, братья, сел сам на бочку, не дал им этого, значит, видеть ничего, значит, вот. И потом уже брата назидал. То есть это вот то, о чем сказано. То есть когда будет большее смущение от того, что не скрыл. И когда случится такая мысль, необходимость уклониться от слова правды, то тогда человек не должен оставаться беспечальным, но каяться и плакать перед Богом. И считать такой случай временным искушением. И на такое уклонение решаться не часто, а раз однажды из многих случаев. Ну, знаете, вот преподобные отцы Оптинские, они говорили, что если человек лукавый, спрашивает тебя для того, чтобы посмеяться или причинить кому-то вред или еще что-нибудь, да, то скажи, я не понял, я далеко стоял, и вообще я тут ничего не понимаю. Понятно, да, ну так вот как-то. Когда видно, что наша информация, будем говорить словом современным, послужит к беде, чьей-то злу, то лучше, значит, это промолчать или сослаться на то, что ты ничего не знаешь. Иногда, как бывает, с противоядием и слабительным. Если кто часто их принимает, то они вредят. Если же кто принимает однажды в год по великой нужде, то они приносят пользу. Так должен поступать в этом деле. Если кто хочет по необходимости изменить слово, то он должен делать это не часто, но разве в исключительном случае однажды во многих лет. во много лет, когда видит, как я сказал, великую необходимость. И это самое допускаемое весьма редко, пусть делает со страхом и трепетом покаяние Богу и произволение своей необходимости, тогда он будет прощен, но вред он все-таки получит. Знаете, потому что навык может получиться. Вот мы сказали, что значит лгать мыслью и что значит лгать словом. Теперь хотим сказать, что значит лгать самой жизни. То есть, видите, Алла Дорофей, есть необходимость комментария или нет? Есть, да? Алла Дорофей показывает о лживом слове, говорит о лживом слове и говорит о той непростоте. Говорит, что причина этой лжи становится, значит, три головы вот этой любой страсти. Помните, да, словолюбие, сластолюбие, серебролюбие, да? То есть, какое-то из них, вот, словолюбие, когда он не хочет оказаться виноватым. Очень часто человек обманывает, а свои дети обманывают родителей, и учителей обманывают там, и все там обманывают друг друга, понимаете, и начальников обманывают, потому что боятся показаться виноватыми. Одно, значит, желание избежать наказания, другое просто посрамление какое-то, иметь дурную славу о себе или еще что-нибудь. То есть часто к этому подвигаются. Другой уже обман. С точки зрения корости, то есть что-то для сластолюбия своего получить, значит, или выпросить себе что-то, что тебе совершенно не нужно, просто для угождения себе, или еще какую-то вещь приобрести, то всякие вот эти хитрословесные, политические всякие, будем говорить, там, интриганские всякие вещи, лживые, они обличаются преподобным Аввой Дорофей как ложь, как ложь. То слово сказанное не в простоте, а для того, чтобы что-то скрыть в себе, какие-то недостатки или свои просчеты, или чтобы приобрести для себя нечто такое, что послужит к утешению. Надо сказать, что и очень распространенное такое вот состояние наше, к сожалению, греховное. Когда человек как бы по гордости избегает самых простых вещей, что за проступок свой надо просто прощения попросить и сказать, я так на самом деле сделал. Или когда тебе что-то нужно попросить, подойти просто в простоте попросить. Вот. Более того, знаете, вот я как-то книжку, правда, у меня не получилось, там у одного человека я находился, маленько так просмотрел ее. Она очень интересно называется, она называется «Сравнительный анализ», забыл, как называется, между Даниилом Карнеги, значит, и преподобным Аввой Дорофеем. Где священник пишет, значит, что вот кто этого Карнеги когда читал, да, это знает, что это искусство лжи. То есть все его труды посвящены тому, чтобы с помощью лжи вот, приобретать в этом мире себе друзей. Или, ну, друзей там, конечно, я не думаю, какие там друзья-то они.
Это книга для деловых людей.
Для деловых, ну. Ну, я сейчас, значит, вот не буду в это определенно говорить, для деловых лжецов, если то да. Ну, я сейчас в полемику с вами не буду по этому поводу вступать. Мы пока сейчас основываемся на том, на чем батюшка вот этот провел анализ. И кратко излагаю то, что на самом деле это искусство обмана, в принципе. То есть заставлять человека исполнять твою волю таким образом, чтобы он об этом не догадался, что он именно твою волю исполняет, а с желанием это делал, более того, тебя уважал, понимаете, да? Разве это не корость? Это корость. То есть это основывается на страсти, да, какая страсть? Да, да, вот то есть очень хорошая иллюстрация, слава Богу, подсказана, что если она, когда там ну, мозги у нее вытекли, там даже что там рассказывала в сказке, чтобы волк ее нес, то есть добиться, как, добиться какой-то корости от человека, или там вот животное, как говорится, корости. Но знаете, это очень тяжелое, практически вот такое психическое расстройство, которое называется истерия, тоже так же вот оно появляется, то есть появляется оно тогда, когда болезнь выгодна в каком-то смысле. Вот, допустим, ну, если характеризовать, там маленько как-то поставить такие акценты, значит, вот человек, от человека требуется что-то, да, вот, родители решили, чтобы он стал пианистом великим, что он должен победить сейчас на конкурсе, там еще прочее, он готовится, он понимает свою немощь, что он этого не может достичь, у него появляется, значит, вот болезнь, пальцы сводит, да, вот. Как помните, тот в армию не хотел, этими рука вот так была, пришел так к военкомату, так рука у меня, говорит, а доктор спрашивает, а как раньше было? Он говорит, да вот так вот. То есть, и тут то же самое вот, получилось, вот, что значит, болезнь появилась тогда, когда она выгодна. Знаете, когда-то Скольц, конечно, читал о болезнях такого типа, это, знаете, поражайся, просто поражайся. Любая болезнь получая, появляется вот на фоне вот этого вот истерического, любое, хоть что может появиться, понимаете, вот сейчас я не знаю, как это возможно, раньше вот я читал, там случай описывается такой, что когда муж грозил жене разводом, у нее появились полные признаки шестимесячной беременности. Понимаете, вот. То сейчас, может быть, это быстро, там, с помощью УЗИ или еще чего-нибудь, а тогда эти разводы не полагались в таких сроках. Вот. И любое состояние истерическое, вот, то есть это человек-артист, он значит, все время обманывает, он все время как-то притворяется, все время что-то делает. Вот. Когда-то истерии мы, может быть, и говорили подробно, как, ну, как о болезни, психическом расстройстве, таком серьезном человеке. То есть этот человек врет так, что сам себе верит. Понимаете, есть поговорка так, а так врет, что сам себе верит. И он часто сам погружается настолько, что он начинает думать, что так и есть, понимаете. На самом деле так оно и есть. На самом деле я вот тяжело болен, поэтому я то-то не могу, то-то я не буду. Вот. И очень часто, вот, и человек, знаете, вот иногда... Даже вот как-то жалко бывает, что вот он, знаете, вот привык всю жизнь трудиться, допустим, да, вот трудиться, привык, но вот так работал, трудился, да, то есть чувствует теперь, что он как-то не может. И иногда он это не может, он же не будет оправдываться перед всеми, значит, да, вот что там, почему он не может, там и все это. И очень часто, чтобы найти оправдание для себя, он уходит в болезнь. То есть какая-то болезнь у него появляется, как бы там вот, которая на самом деле мешает ему там делать, понимаете, то мешает делать. То есть очень часто вот, замечаешь вот такие вот вещи. И может быть мы даже заметить можем и за собой, когда мы несколько так вот наигранно какие-то совершаем свои действия там. Не садимся на стул, а плюхаемся, там, понимаете, когда у нас там кто-то на нас смотрит. Или так там под солба так вытираем, понимаете, как театрально там, что мы вроде так устали, понимаете, там. Или если звоним по телефону, значит, одному человеку говорим одним голосом, когда звоним другому, там, значит, с хрипотцой, уставшим таким, понимаете, другое. То есть, По сути дела, значит, вот эта болезнь, которая вот в нас, может быть, она присутствует, но она еще такого большого развития не получилась, у нас еще нет там, допустим, там вот каких-то вещей таких серьезных, но все равно вот игровые моменты, будем говорить, в нашем поведении, игровые, когда мы играем на самом деле на публику, или пытаемся что-то показать, или чего-то добиться с помощью этой игры, то это все преподобный Авва Дорофей классифицирует как ложь. Если касаться деловых отношений, как было замечание сказано, то знаете, вот если мы коснемся деловых отношений до революции, о которых я говорю, хотя там тоже присутствовали разного рода обманы бывали и все прочее, но раньше доверяли друг другу, бывало на слово, понимаете, сейчас очень трудно это сделать, и знаете, и как-то у меня случай был такой показательный, это еще середина 90-х, наверное, годов, чуть попозже, когда такие очень сложные были условия экономические, Если они там два таких здоровых мужчины, таких крепких, у них шеи такие там огроменные, такие они такие крепкие, два подходят ко мне, говорят, вот мы новое дело начинаем. И как бы нам вот, батюшка, что-то сделать такое, чтобы друг друга не подвести. Я говорю, я долго не мог понять, чего они хотят. Потом говорю, а что бы такое, чтобы один другого побил, и молния с неба, бамс его, и он на куски. Он говорит, что-то такое будет, что-то такое сделать. Я говорю, так вы что, друг друга не знаете? Они говорят, да в том и дело, что знаем. Понимаете? То есть, если рождается недоверие, вот, а оно рождается, конечно, от того человека, что ведет себя совершенно непросто по отношению к другим, то на этом недоверии очень быстро совершается пустота вокруг этого человека. То есть он уже единожды солгавший, кто тебе поверит, правда же, да? И другое слово, о котором говорит нам Священное Писание, оно говорит, что клеветник будет ненавидим везде, где только будет жить. Любая, и нет ничего тайного, чтобы не стало явным, также говорит Священное Писание, правда же? То есть все равно, значит, все это когда-то откроется. И знаете, что еще очень заметил? Я уже говорил, что у меня была возможность много людей разных исповедовать в свое время. И сейчас есть возможность, пока не отнятая вот, значит, ничем, слава Богу. Вот, что, знаете, когда человек живет такой жизнью, у него очень серьезно начинается в итоге психологический кризис, когда он вот людьми манипулирует, когда он, значит, мудрость превращает в хитрость и злом, и как-то там вот как использует людей, как вот, значит, как вот для своих каких-то целей, у него такой начинается очень сильный психологический кризис, очень часто, понимаете, да? Это иногда связано и с каким-то сектантством, что сам он не убежден в своей позиции, а вот начинает он что-то доказывать, там его место, там он уже должность какая-то, вот он уже очень много там обмана совершает, хочет говорить какие-то слова там, очень сильный кризис психологический у них появляется, и у человека всякого, который ведет не просто себя по отношению к окружающим, у всех. Ему настолько трудно, понимаете, вот как есть такое понятие, что лгать гораздо труднее, понимаете, почему? Потому что нужно простоту, ну, правду сказал, да и помнишь, все равно ты ее помнишь, правда же? А тут лжецу приходится столько удерживать в своей памяти, кому ты что именно говорил, для чего ты это говорил, что там тебе надо. То есть он в таком великом напряжении находится, понимаете, что пытаясь манипулировать, какую-то политику строить, интригу, но что он порой у него наступает нервное истощение. Это вот причина для того, чтобы ему вот, очень сильно пострадать. Вот. Многие выпивать начинают, другие еще что-нибудь, то есть сильно выпивать. То есть очень часто такие получаются вещи, понимаете, вот, которые связаны с вот этими психическими всякими истощениями, которые человек, когда ведет себя совершенно непросто по отношению к окружающему. Скоростью более того, с обманом каким-то. Вот, и со всякой непростотой такой. Вот это очень тяжело. Вот. Как с таким человеком общаться? Вопрос вам задам, который вот все время обманывает. Как вы будете общаться? Вывести за город, прибить камнями, да? Или вот как с ним общаться вообще, понимаете, вот значит, святые обличать это не всегда получается. Ложь обличать перед кем-то, если она опасна для этого человека, нужно. Посмотрите, вот как вот хотя бы по примеру правил мы говорим. Вот с еретиком, да, стоит разговаривать или нет? Вот, значит, это ложь, он уже ложь проповедует, в принципе, это тоже ложь, да? Но вот правила нам о чем говорят, что с еретиком вот один, ну зачем ты с ним будешь говорить, если он убежден в своей лжи, да? Вот. А если он может другого увлечь, то есть видишь, когда он говорит кому-то и пытается кого-то увлечь в свою ложь, тогда вмешайся. Вот это для нас правило тоже, вот, с этой стороны. А с другой стороны, конечно, чтобы нам не составить мнение и вообще ничего не принимать, понимаете, мы можем же такое мнение составить, что он вообще ложь и вообще ничего не принимать от него, да? Но каким-то образом надо все равно отсеивать, что-то там проверять для себя. Относиться все-таки надо с осторожностью, понимаете? То есть никто нас за это не осудит. Если человек много раз нас обманул, это не значит, что мы его не простили, нет. Понимаете? Но у него свойство такое характера, понимаете, да? Вот поэтому стараться как-то, значит, вот не характер, а так и греховная направленность, скажем. Вот его как-то стараться аккуратнее просеять его слова более. Но, а с другой стороны, кого же просеивать, если говорит Священное Писание, всяк человек ложь. Вот. Поэтому, значит, с одной стороны, конечно, мы относимся более осторожно, если нас обманывал этот человек неоднократно. Вот. И в Священном Писании Ветхого Завета содержится даже примерный словесный портрет лжеца. Вы когда читали, нет, как он так в глаза не смотрит, так ногой потопывает, там, есть там в притчах там. Написано об этом, как он себя ведет, например, человек лживый. Вот. Что он говорит, как он руку там пожимает, там много интересного. Тоже, кстати, составим мнение, вот там вот Дорофей только что говорит, что по внешнему поведению не суди, а человек, не составляй мнение, правда же? А ветка Заветное Писание говорит, что все-таки с человеком, если вот он обманывает, тебя часто обманывает, надо быть все-таки осторожным. Понятно? Высший подвиг, который мы, конечно, понесем, мы будем ему верить, понимаете, вот. А с другой стороны, конечно, это очень может быть, если мы ни за кого не отвечаем, ни за что не отвечаем, это еще можно. Когда, значит, мы находимся в опасности пострадать очень сильно, то лучше нам, конечно, избегать и быть аккуратными. Помоги, Господи. Жизнью своей лжет тот. Время, так сказать, есть у нас еще, наверное, 4 минуты осталось. Вот. Жизнью своей лжет тот, кто, будучи блудником, притворяется воздержанным. Или, будучи костолюбивым, говорит о милости, хвалит милосердие, или, будучи надменен, девится смиренно-мудрию, и не потому удивляется добродетели, что желает похвалить ее. Ибо если он говорит о всем смысле, что он сперва со смирением сознался в своей немощи, говоря: «Горе мне окаянному, я сделался чуждым всякого блага», тогда уже по осознанию своей немощи стал бы он хвалить добродетель, удивляться ей. А если он рассказывает, хвалит добродетель, чтобы... И опять-таки он не с той целью хвалит добродетель, чтобы не соблазнить другого. Ибо он должен быть в всем случае думать: поистине я окаянен и страстен, зачем мне соблазнять других, зачем приносить вред души моей, налагать на себя другую тяжесть. И тогда, хотя он в том вышеупомянутом согрешил, однако, знаете, это о чем говорится? Это говорится о том, что иногда человек говорит о какой-то добродетели говорит с таким видом, как будто он ей обладает. То есть он говорит не с тем, что, значит, он как бы там созерцает и восторгается ей, понимаете, да? А часто создает в ближних окружающих мнение, что это добродетель ему принадлежит. Или присваивает себе какую-то жизнь, которой он не владеет. Вот. Начинает казаться одним на людях, а втайне бывает совсем другое. Вот эти грехи тайное деяние есть, вот такие там, когда человек при себе покажет, что он после, а значит, при других. Потом, если кто-то мы же постуем ради Бога, да? Вот. А когда человек начинает говорить, допустим, принародно о мере своей поста, там, и говорит: да нет, я вообще ничего вареного не ем вообще, и питаюсь там только хлебом и водой в основном, там, еще. Это он только пост себе совершает, понимаете? То есть он не восторгается добродетелю. Или когда, допустим, бывает смиреннословие, как говорил об этом свидетель Игнатий, по-моему, Брянщанинов, он говорил, что некоторые люди говорят о себе, что: ой, да я грешник такой, да я вот там такой-сякой, да я такой-сякой. А говорит-то это с целью, значит, он-то сам в это не верит. И это очень просто понять, что он в это не верит, что он грешник, он такой-сякой там, значит. Потому что очень просто проверить. Приди про него тоже, скажи через какое-то время. Скажи там, вот он скажет: да я такой вор, я там, подойди, скажи ему: вор ты. Он и так взорвется, понимаете? Вот. Это значит, о чем будет говорить? О том, что он не имеет этого внутреннего мнения о себе, а только слова говорит. Слова, которые показывают его как бы смиренным, кротким. Очень часто, знаете, некоторые люди создают такой образ, внешний, кажущийся такой, смирение там, в одежде, в поведении, пока находится на людях, которых плохо знают, будем говорить, или еще где-нибудь там, знаете, вот. Когда они оказываются в привычной обстановке, это совсем другие люди. Кстати, вот, знаете, вот, рассказ вот с того же Чехова, что-то мы сегодня его вспоминаем, Антон Павлович, он, знаете, два в одном называется. Это не то, что сейчас, как, я сказал ребятишкам в гимназии, они говорят, это что, реклама, что ли? Я говорю, ну, рассказ такой, два в одном. Два в одном, это значит, как там, ну, рассказ, может, Чехова известный такой, как он встречает человека, начальник в конке едет, и тот ведет себя так демагогом, таким там, восхваляется, все прочее. Он что-то говорит, смотрит, и шуба знакомый, какой-то он весь знакомый, он как бы не такой, понимаете, да? И тот поворачивается начальника, видит, так, и опять он такой клерк, такой, значит, серенькая мышка, такой ничем не приметная. То есть очень быстро меняется все в нем, как вот, или рассказ «Хамелеон», помните, да, как там велся. То есть человек не совсем не такой, как он пытается препоказаться. Это не значит, что мы должны себя там вести там, а я вот такой, понимаете, терпите меня, лгать не буду больше. Есть культура поведения некоторая внешняя, которая не обманчива. Когда мы начинаем навязывать эти мнения, добавляем себе маскировки маленько, там камуфлируемся под разного рода добродетели, то есть вот это обречает преподобного Дорофея. Он говорит, что вот это вот, значит, ложь жизнью, когда человек лгет уже не словом, не мыслью, а самой жизнью, составляя себе мнение такое, которого он, по сути дела, недостоин.